Друзья, всем привет! Я сделала это онлайн, подкаст о том, чему можно научиться в интернете. Во втором сезоне мы продолжаем разбираться, как устроена сфера онлайн-образования. Гости выпусков — это люди, которые запускали собственные курсы и которые получали востребованные навыки благодаря интернету. Обсуждаем, как монетизировать свои знания, выбирать курсы и менять жизни с помощью возможностей онлайна. Говоря об онлайн-обучении, обычно имеют в виду краткосрочные курсы, но можно ли получить целое высшее образование, не выходя из дома? Разберемся во всех тонкостях онлайн-обучения вместе с Юлией Ремезовой, директором по онлайн-обучению НИУВШЕ. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Юлия, скажите вообще про ваш опыт работы с онлайн-образованием. Как вы попали на работу в ОВШЕ?
Да, интересный вопрос. Я пришла в вышку во второй раз в своей жизни, больше чем 2 года назад. Я сама закончила высшую школу экономики достаточно давно, потом работала в различных компаниях в управленческом консалтинге, в банкинге, в страховании. И вот чуть больше чем 2 года назад мне поступило предложение, от которого было невозможно отказаться, потому что оно было настолько неожиданным. Это для меня был такой определенный вызов прийти и, скажем так, возглавить весь этот блок, связанный с онлайн-образованием, о котором я, в общем-то, особо ничего тогда и не знала, если будем откровенны. И в тот момент в вышке достаточно серьезно уже было развито это направление. Высшая школа экономики занималась развитием как раз массовых онлайн-курсов, о которых вы упоминали в начале. И в большей степени, там, почти 10 лет, курсы эти записывались по разным совершенно направлениям, были представлены как на международной платформе Coursera, так и на внутрироссийских платформах. Но уже в тот момент в стратегии развития онлайн-образования Высшей школы экономики происходил сдвиг, и как раз он происходил в сторону развития и формирования нового направления. Это все то, что связано с высшим образованием в формате онлайн. В эту часть, в этот кусочек я как раз и погружалась, скажем, такой большой-большой скоростью, продолжая погружаться. В настоящий момент мы уже сделали 2 больших набора. Это набор 22 года и 23 года. И в нашем открыли онлайн-кампус, в котором объединили все-все-все онлайн-проекты университета.
Давайте сразу посчитаем, сколько студентов сейчас обучается, прям интересно, сколько вмещает вот эта вот вышка онлайн?
Вышка онлайн сейчас — это 2800 студентов, которые учатся полностью в формате онлайн. Каждый год 15 тысяч студентов сетевых. Это те студенты, которые учатся на наших онлайн-курсах и одновременно обучаются в своих университетах внутри России и стран СНГ. Кроме этого, у нас наши курсы представлены, как я уже упоминала, на российских платформах, и в настоящее время наши курсы прослушали там почти 3 миллиона слушателей.
Очень крутые цифры. Что тоже внушительно. Потрясающе. Да. Я просто, находясь внутри рынка онлайн-образования, видя, какие цифры говорят обычно другие компании, просто восхищаюсь тем, какую работу колоссально вы проделали. Но тут, наверное, хочется заметить, что тоже из моего опыта обычно самыми классными руководителями каких-то направлений вырастают люди, которые прикипели сердечком к компании, ну вот как у вас, да, было, что самостоятельно учились в высшей школе экономики, и потом уже возглавили направление. В общем, прям очень-очень классно и очень интересно. Интересно вообще узнать внутрянку и понять, как в высшей школе экономики отличаются вот эти вот онлайн-программы от все-таки офлайн, да, то есть высшее образование в онлайн-формате все-таки, наверное, сильно отличается и от краткосрочных курсов, и от того, вот что можно представить вообще, в принципе, да, в таком формате. Так ли это? И вообще, как у вас себя показывает и как себя зарекомендовало вот это онлайн-обучение в сравнении с очным форматом?
Обычно мы говорим, что высшее онлайн-образование – это то же самое образование и образование кампусное, только онлайн. На самом деле разница ровно в формате. Все, что происходит со студентом в кампусе, он ходит на лекции, он ходит на семинары, он готовит какие-то свои проектные работы внутри групп с другими студентами, он готовит дипломные работы, пишет курсовые. Вот все ровно эти активности происходят со студентом и в онлайн-формате. Только он общается со своими коллегами, со своими партнерами, со своими преподавателями через посредством взаимодействие через компьютер. Ну, или через мессенджеры, или в нашей внутри LMS-системы. Это такая большая вышкинская система, которая позволяет поддерживать образовательный процесс. То есть на самом деле это ничем не отличается, кроме формата от обычного образования. А понятно, что ну, вот есть история, которая связана с взаимодействием, и понятно, что подойти к преподавателю в аудитории гораздо проще, чем ну, какой-то да, там фидбэк получить, если ты разделен каким-то достаточно большим пространством и общаешься через компьютер или через телефон. Но на самом деле все наши преподаватели очень активны, и они достаточно часто и быстро отвечают и в телеграм-чатах на любые запросы и вопросы. И в этом нет никакого барьера. Да? И мы выстраиваем это комьюнити и в онлайн-формате тоже.
Вообще, так случилось, что в моем окружении сейчас есть несколько человек, которые тоже проходят онлайн-программы как раз-таки вообще. Видимо, я сама нахожусь в онлайн-образовании, люди меня окружают такие же. И очень интересно, помимо вообще самого процесса образования, как устроен нетворкинг. Я сейчас расскажу, о чем я знаю, а вы, возможно, добавите со своей стороны или опровергнете это. Но очень тесное взаимодействие происходит даже внутри группы. То есть вот моя хорошая знакомая, которая обучается, по-моему, на бизнес-коучинге, у них случилось так, что помимо того, что они получают теорию, отрабатывают это на практике, помимо этого они еще встречаются вот этими своими десятками, группами, вместе делают задания, вместе практикуются друг на друге. И так завязывается еще очень тесный нетворкинг. И я думаю, что это большое преимущество, потому что, скорее всего, да, во взрослой жизни многие люди идут... Даже если за обучением, то все равно вот хочется получить вот эту дополнительную выгоду, что у меня будут классные связи, потому что, ну, есть такой гарант качества, что если я иду в высшую школу экономики, там люди будут примерно такого же уровня, я хочу взаимодействовать с ними. И казалось бы, что онлайн-формат, он должен, ну, по сути, не отвечать, да, этой цели, ну, потому что мы вроде бы посидели как бы на паре и ушли. Но на деле из того, что я вижу по своему вот окружению, кто учится в высшей школе экономики, все-таки взаимосвязь очень тесная. Как смотрите вы на это внутри? Провоцируете ли вы, может быть, какие-то вот эти вот контакты, чтобы люди дополнительно общались между собой? В общем, как это устроено?
Безусловно, вы абсолютно правы. Высшая школа экономики всегда ценна была тем, что формировала ту самую комьюнити. Это такая большая ценность вышки. И мы ее продолжаем разделять. И более того, конечно, в онлайне мы пытаемся ее точно так же и переносить в онлайн, и, так скажем, развивать ее там тоже. А как это происходит? Здесь важно разделить, на мой взгляд, на две части, если мы говорим про высшее образование. Давайте сначала поговорим про все, что связано с онлайн-бакалавриатом, потому что там как раз вот эта социализация, она гораздо более важна.
Угу.
А, потому что это ребята, которые вот вчера еще сидели за школьной скамьей, вот они приходят в университет в онлайн-формат, и для них это, ну, гораздо более такой серьезный вызов, да, чем для тех, кто постарше.
Соглашусь, да.
Как раз эти ребята и то, что мы наблюдаем, они в большей степени, ну, живут в городах присутствия кампусов Высшей школы экономики. Это Москва, Питер, Нижний Новгород, Пермь. Ну, и не только, но в этих в большинстве. И поэтому у них, кроме прочего, кроме вот этого удобного формата онлайн, есть всегда возможность приехать в кампус и пообщаться со своими одногруппниками или со студентами из других факультетов, с других программ в очном формате. То есть, более того, они утром могут прослушать лекцию в онлайн-формате, а в обед приехать в кампус и встретиться в библиотеке с такими же вот единомышленниками, пообщаться и пообсуждать свой там проект или какие-то там, не знаю, интересные истории, которые им нужны для развития чего-то. Это вот одна история, которая, на мой взгляд, она, ну, мы ее видим, мы ее наблюдаем, мы достаточно много снимаем таких поддерживающих форматов, как влоги о студентах, и как раз они об этом там рассказывают и делятся с нами. Вторая история, все, что связано с магистрами. Важно отметить, что в целом люди, которые идут в магистратуру, и то, что мы видим по статистике, хоть она, конечно, и меняется год к году, это все-таки более взрослая аудитория, она постарше. Это люди 25+, и надо понимать, что это уже люди, у которых есть определенные обязательства, да, у них, возможно, есть семьи, скорее всего, не работают, вероятно, у них есть там хобби, спорт, может быть, даже дети, и вот это все, это их мир, в котором они живут, друзья, и если они еще для себя выбирают образовательный трек, то, скорее всего, они его встраивают в свою вот эту вот череду событий жизненных, да, и то общение, та социализация им нужна уже гораздо в меньшей степени. Но все равно нужна. И здесь уже это выбор каждого индивидуально, но скорее они идут именно за образованием, преследуя именно свою цель, там, карьерную, да, как бы поднатореть в определенной сфере, поднабраться каких-то навыков или вообще переучиться, да, если ты понял, что это, что то, что было выбрано ранее, не твой путь. Вот, и поэтому здесь мы не делаем такого сильного акцента на том, что нужно обязательно развивать там, да, и вот это комьюнити формировать, но на самом деле студенты-магистры, они формируют эти комьюнити на местах сами, поскольку это уже гораздо большая аудитория для нас, чем бакалавры. Они формируют их вот как раз в городах присутствия. Мы наблюдаем, что группы таких людей встречаются, они могут встречаться абсолютно даже уже и не связаны с образованием, а просто там, не знаю, сходить в бар вместе, да, и вот как-то таким образом сплачиваются. Но в любом случае, конечно, за 2 года магистратуры люди объединяются по интересам и дальше продолжают это общение.
Отдельно тут скажу, что очень классно, что вот для бакалавров, да, для тех, кто только, по сути, закончил школу и, ну, решил получить высшее образование, делаются специально какие-то активности. Вообще, из последних исследований, вот, которые мы тоже обсуждаем и в формате подкастов, да, и вообще в моем окружении так активно мы обсуждаем, что сейчас идет очень большой тренд, ну, если мы говорим даже про работу, то на гибридный формат работы, чтобы люди, да, не только работали в офисе, но они могли совмещать удаленку и офис. И тут тогда по исследованиям, по последним трендам выступает вперед такая история про то, что работодатели должны создавать причину для того, чтобы работники хотели приходить в офис. Потому что, ну, после ковида мы им все немножко разбаловались, да, вот этими разными форматами. Мы привыкли, что есть онлайн-обучение, онлайн-работа. И зачем, казалось бы, куда-то выходить? И выигрывают сейчас те, если мы говорим о работодателях, то выигрывают, да, как раз-таки те, кто создает специальные активности в офисе, чтобы хотелось ради этого приезжать. И тут смотрю, как это классно перекликается с темой онлайн-обучения, потому что был такой тезис, да, про то, что утром они могут посмотреть обучение в онлайне, а в обед уже прийти в кампус. И насколько я знаю, у Вышки очень классные кампусы. Я, к сожалению, не училась в Высшей школе экономики, думаю об этом. Вот. Но, по крайней мере, то, что я знаю, что действительно интересно, есть что делать, есть где поработать, есть где пообщаться и вообще есть с кем пообщаться. Да? Опять-таки мы возвращаемся к тезису про качество людей. И очень классно, что сам университет принимают в этом участие. То есть не оставляют вот эту полную, да, ответственность, не кладут ее на студентов, такие, ну вот если вы хотите, общайтесь. Ну, по крайней мере, это модель, которая была раньше у меня там в моем вузе, да, ну, хотите, общайтесь, нет. А здесь именно делается на это упор. Очень классно. За это тоже хочется прям выразить отдельное такое уважение. Интересно.
Да, в Вышке действительно, насколько я помню, больше 250 организаций, которые поддерживают вот эту внеучебную студенческую жизнь. И, конечно, это в большей степени для бакалавров, потому что это ребята более свободные. Для них, как мы считаем, бакалавриат – это основное место работы. Хотя многие из них уже умудряются там совмещать и работу, и учебу. Вот. И поэтому как раз для них вот эти студенческие организации, там есть и спортивные истории, есть и социальные какие-то истории. Просто, ну, в общем, на любой вкус и цвет, что называется, можно выбрать себе единомышленников и развиваться вот в таких организациях.
Ой, аж хочется в свои опять в 21 год вернуться, чтобы была такая активная студенческая жизнь, совмещенная с обучением в онлайне, чтобы было вообще интересно. А давайте поговорим вообще о том, какие возможности еще сейчас дает онлайн-обучение. Ну, наверное, помимо того, что это какое-то удобство, да, опять-таки, о чем мы только что поговорили, в послековидное время, к чему привыкли. Но вообще можем ли мы сейчас предположить, что формат дистанционной учебы, он скоро заменит очные занятия? Или это невозможно сделать полностью?
На мой взгляд, таких предположений, наверное, мы делать не будем, потому что понятно, что останется классика, она всегда будет, она всегда будет актуальна. И опять же, возвращаясь к истории с бакалавриатом, это достаточно сложное принятие, когда твой ребенок после школы, ну, я говорю твой ребенок, я даже про своего ребенка думаю, несмотря на то, что я в этой теме, я понимаю, что я хотела бы, чтобы он ходил в кампус. Ну, это будет его выбор, и непонятно, какой он сделает его через там, почти 10 лет, но тем не менее, мне кажется, что вот для них все-таки для детей важнее социализация. Это если говорить, опять же, о бакалавриате, если говорить в целом о уже более взрослой аудитории, о магистрантах, то здесь, конечно, в первую очередь это возможность карьерного буста, возможность карьерного роста. И как раз если человек понимает, что у него появилась какая-то вот там условно какой-то пробел, или он понимает, что сейчас вот так сильно там качается какая-то тема, а здесь навыков не хватает, знаний не хватает, то совмещение своей работы и совмещение к своей карьере действующей с образовательным треком в онлайн-формате — это вот прекрасная история, да, когда это можно вместе рядом поставить и продолжать жить той жизнью, в которой ты жил. Разделяю вот основные моменты такие.
Угу. А при этом, если мы будем переходить, да, так как раз-таки с бакалавров на магистрантов, здесь вот интересно, знаете, что сейчас есть такой большой как раз-таки тренд на то, что учиться нужно всю жизнь. Мы живем в быстро меняющемся времени, да, когда даже если ты ничего не делаешь, то ты уже не стоишь на месте, а ты просто опаздываешь. То есть если ты учишься, то ты, по сути, успеваешь, да, хотя бы как-то за прогрессом. И я знаю, что даже появился термин lifelong learning, да, то есть то, что нужно учиться всю жизнь. Вот тут интересно, с точки зрения, да, как раз-таки человека, который вообще занят вот в этом онлайн-образовании, еще в высшей школе экономики, прошло такое количество студентов, да, через вас. Почему люди выбирают учебу даже в зрелом возрасте? Почему идут вообще на магистратуру? Чем обусловлен спрос на онлайн-образование у взрослых людей, то есть там от 30+? Почему так происходит сейчас?
Я могу даже по себе сказать, мне вот кажется, что любое абсолютно, любое какое-то знание новое или там около новое, оно подстегивает тебя в работе. То есть, когда ты познаешь нечто новое, ты уже каким-то образом развиваешься, у тебя появляются новые мысли, новые идеи, и это все так или иначе влияет на твой прогресс, на прогресс там внутри команды. То есть, узнавая что-то новое, ты приносишь коллектив, вы дальше как-то там, не знаю, условно стратегируете и вырабатываете новые подходы, возможно, новые идеи, да, к развитию того, чем вы занимаетесь. И поэтому непрерывное вот такое обучение, оно является таким поджигателем, что ли, да, вот эту историю с тем, что ты будешь все время развиваться, не будешь стоять на месте, будешь придумывать новые идеи, да, здесь главное, конечно, не выгореть, это тоже модный термин.
Да, да.
Знаете, тут, видимо, нужно как-то просто пытаться это захеджировать, или, как сказать, управлять этим риском, меняя, да, историю, что не все время вот учиться именно, получая, не знаю, там вот там был математиком, и дальше вот в эту историю развиваться, а просто ты там что-то творческое взял, посмотрел, да, какие-то истории, не знаю, там с креативными индустриями. Потом попробовал себя там, условно, не знаю, там, в маркетинге, посмотрел что-то хардовое, связанное с факультетом компьютерных наук. И вот когда ты вот так вот пытаешься собрать этот пазл-мозаику, у тебя происходит какой-то прорыв. Угу. Мне кажется, вот здесь в этом идея.
Вообще, в современном мире, мне кажется, иногда, и мне кажется, что вышку это также не касается, но тем не менее, в общем, в современном мире у нас образование стало некой формой прокрастинации, если говорить о краткосрочных онлайн-курсах, да, которые стоят дешево, в которые люди идут неосознанно в эти программы. Многие учатся, еще чтобы не приходить, да, к реальным вот таким действиям. Мне кажется, что вышка как раз-таки, она не допускает вообще таких студентов, потому что, ну, как минимум, очень серьезные программы обучения, но интересно, тогда вот что. Есть ли люди, которые все равно ходят из программы в программу, но делают они это, да, не как раз-таки потому, что они хотят просто учиться и не применять эти навыки, а потому что они таким образом, ну, как-то развивают, да, вот эту свою картину, растут по карьерной лестнице, не знаю, связи, может, таким образом получают. Но в любом случае они выбирают постоянно учиться и выбирают для вот этой задачи именно высшую школу экономики. А есть ли такие студенты?
Я думаю, они точно есть. Проблема скорее в том, что нам тяжело их пока еще отслеживать в этом мире больших данных. Данные-то, скорее всего, у нас есть. Мы просто не можем вот отследить, да, там максимально, кем был этот студент, на какой программе он учился там 10 лет назад, сейчас, где он учится, и вероятность того, какое там он захочет получить, какое повышение квалификации там в ближайшие 10 лет. Вот. Но я больше чем уверена, что студентом высшей школы экономики становится один раз, и это навсегда, потому что это по любви. И дальше ты возвращаешься опять в вышку за тем, чтобы подкрепить свои знания в какой-то другой области или вспомнить то, что ты знал когда-то давным-давно, а сейчас подходы изменились, и нужно это просто освежить. Угу. Вот, поэтому...
Да, мне кажется, мы сейчас вернулись как раз к нашему начальному тезису про то, что вышка все одечки. Так что да, понимаю здесь. А давайте поговорим еще о том, чему сейчас можно научиться в высшей школе экономики. Какие программы обучения есть? Расскажите об этом.
Угу. А в вышке есть практически все, у нас нет только медицины, но если мы все-таки говорим про онлайн-кампус и про программы высшего образования в онлайн-кампусе, сейчас у нас ведется набор на 33 онлайн-программы. В частности, сейчас стартовали все программы, с 1 апреля мы набираем магистратуру, а с 14 июня мы откроем набор на онлайн-бакалавриаты. Давайте поговорим о направлениях. Безусловно, наш, скажем, самый, да, там, кор, наше самое главное направление — это все, что связано с компьютерными науками, и, безусловно, все, что связано с искусственным интеллектом. В этом году мы обновили в этой части портфель прилично. У нас есть и просто программы «Искусственный интеллект», и мы уже сейчас, вот за первый месяц, да, чуть больше первого месяца набор идет, мы уже видим, какой идет серьезный шквал заявок. Безусловно, у нас есть наш, скажем, такой лидер, да, с 2020 года, это программа, с которой мы начинали, это Master of Data Science, и она по-прежнему на хайпе, она по-прежнему очень хорошо набирает. Но это не только, да, безусловно, мы открыли также еще ряд программ, которые на стыке, например, маркетинга искусственного интеллекта, например, программа по дата-инжинирингу, ну, это вот то, что в области компьютерных наук. Кроме этого, у нас достаточно расширился портфель, связанный с программами по управлению. Очень интересная программа управления инновационным бизнесом. Мне кажется, здесь тоже у нас будет очень большое количество студентов в этом году, потому что это интересная история для тех, кто имеет какой-то опыт в стартапах. И дальше, когда этот стартап перерастает в нечто большее, и нужно уже иметь не просто предпринимательскую жилку, а понимать, как должны быть устроены, да, бизнес-процессы, как должна быть устроена организация. Вот здесь как раз такая магистратура поможет выставить все эти кирпичики на правильные места и управлять своим бизнесом уже как большого босса, да, мы вырастем. А у нас две новые программы по направлению дизайн. Это управление в креативных индустриях и интерактивный дизайн. Мне кажется, вот из того, что я перечислила, это прям вот такие самые новые. Ну и кроме того, среди портфеля, в котором 33 программы, я думаю, каждый найдет себе что-то по интересу, что-то для того, чтобы развить свою карьеру. Там у нас точно есть и классика жанра, и управление финансами, экономический анализ. Все вот это вот тоже присутствует. И такие необычные программы. Вот, кстати, тоже стартуем с IT-юристом. У нас была программа Legal Tech, а теперь вот появился IT-юрист.
Интересно. Вообще, есть такое мнение среди студентов, среди взрослых людей, что в вузах зачастую, да, устаревшая программа, то есть нас обучают по учебникам там 2000-х годов и так далее, но при этом всем, если бы это было правдой, и мы могли бы это применить к вышке, то мы бы не говорили об интерактивном дизайне, про искусственный интеллект и так далее, потому что бум всего этого, он возник только в последние годы, и тут тогда интересно, как вы идете в ногу со временем, как вы вообще отслеживаете вот эти программы, которые необходимо внедрить, и где берете, ну, не то что материал, скорее даже, наверное, как вы выбираете лекторов на вот эти темы. Расскажите об этом.
Это подход высшей школы экономики. Когда еще даже я училась, уже тогда применялся он. Это связано с тем, что мы, во-первых, отталкиваемся от запроса рынка, мы смотрим и вакансии, мы смотрим, анализируем рынок с точки зрения отраслей и понимаем, куда бежать, да, и кого, на кого учить. То есть здесь мы взаимодействуем, на самом деле, в кооперации с большими такими гигантами, как и Яндекс, и Сбер, и не только, и понимаем, что им нужно, да, в диалоге. Некоторые программы, они с нами идут в качестве индустриального партнера.
Это что означает в качестве партнера?
Это значит, что мы в таком достаточно плотном диалоге в момент создания программы понимаем, а кто на самом деле нужен рынку. Но базируясь на тех запросах, которые есть в компании, базируясь на нашем представлении о том, как этот образовательный трек должен быть устроен. И таким образом в этих дискуссиях мы понимаем, что вот, там, фундаментальная часть она будет такова, а там, партнерская часть, такая более прикладная история, она будет там, еще вот такова. И в итоге рождается такая интересная программа, ее пример, например, искусственный интеллект в маркетинге, которая у нас с индустриальным партнером Яндекс. И я уверена, что это как раз очень хорошо отвечает тому запросу, который сейчас существует в области как раз таких людей, которые будут потом в Яндекс.Поиске работать.
Вот, кстати,
например, да?
Интересно сразу, да, поговорить здесь о работе. По вашему опыту, по опыту студентов, возможно, вы проводите, да, потом какое-то исследование, какое количество людей там трудоустроились после бакалавриата, да, или, может быть, после магистратуры вы тоже проводите какие-то такие исследования. И интересно, по словам ваших студентов, дает ли им обучение вообще вот вовше, неважно, какое-то обучение, дает ли им буст? То есть проще ли им устроиться, например, на работу там, в тот же самый Яндекс или, может, в какие-то другие компании? Мы понимаем, что здесь, конечно, многое зависит и от самого студента, от того, как он говорит, что он умеет, какие у него навыки, насколько хорошо он старался во время обучения. Но, тем не менее, можем ли мы говорить о том, что ну, это такое вот, если есть образование в высшей школе экономики, то это гарант качества?
Абсолютно точно можем так говорить. И здесь я, наверное, три цифры или там три тезиса подсвечу, которые, на мой взгляд, отражают полностью эту картину. Первое – это то, что у нас 96% трудоустройства.
Это очень много статистически.
И цифра, я думаю, говорит сама за себя. А второй момент – это то, что касается одного из исследований, которое проводилось в Высшей школе экономики. Порядка 30% идет плюсом, если люди, которые закончили магистратуру, они получают на 30% больше тех, кто ее не закончил. Это если говорить про вот этот второй уровень образования, да, магистратуру. И третий момент, который тоже, мне кажется, важно сюда в копилку положить, который подтверждает, что Высшая школа экономики – это гарант качества, это то, что наши студенты на самом деле устраиваются еще во время обучения. И это не связано даже с магистратурой, это связано с бакалавриатом. И здесь как раз мы скорее против того, чтобы они работали, когда они учатся в бакалавриате, потому что это очень важно – получить вот эти 4 года полноценно, да, там, подходить на лекции, прослушать семинары, поработать в проектах. Более того, они как раз работают с преподавателями-практиками, и это уже является для них таким, для такой сильной подготовкой к последующему трудоустройству. Но, естественно, здесь как это правило не существует, поэтому студенты сами вольны выбирать. Если они уже устроились и уже работают, то эту практику они проходят непосредственно в той компании. То есть я к тому, что они все работают еще до того, как они становятся нашими выпускниками. Мне кажется, вот это важно.
Да, действительно. Тот момент, когда вуз хочет, чтобы бакалавры учились, а они уже хотят работать, потому что ну, легко устроиться. Это вполне возможно, что имеют такое образование. Класс. Интересно, вот еще что. Если человек, там, слушая нас, или, может, до этого он задумывался над тем, чтобы пойти на какую-то такую программу обучения. Вообще, когда магистратура вообще эффективнее всего? Сразу, может, после бакалавриата? Или нужно подождать, попробовать себя в этой профессии, потом прийти в магистратуру? Как лучше делать?
Мне кажется, тут точно нет рецепта и какой-то там волшебной таблетки. Нужно сделать ровно так. Понятно, что каждый будет решать, исходя из своих обстоятельств. Кто-то идет классической истории, да, и заканчивает бакалавриат, потом поступает в магистратуру, возможно, даже в аспирантуру впоследствии идет, но это такой прям очень, скажем, научный, да, наверное, подход. Вот, есть, ну, я сейчас не знаю процент, но точно много студентов, кто заканчивает бакалавриат и действительно уже работает в этот момент, они хотят продолжать работать, углубляться в свою работу, но потом они возвращаются, понимая, видимо, что им необходимы определенные навыки, опять они, может быть, доросли до своего какого-то там первого потолка, и вот сейчас нужны дополнительные знания, или эти знания куда-то в сторону, или вообще смена, да, смена направления, потому что оно было, допустим, там ошибочно выбрано, или выбрано что-то не понравилось. Но есть и такие истории интересные, и они там почти треть, наверное, в нашем на нашем опыте, когда люди приходят уже там за 30 и даже ближе к 40, и это прям кардинальная смена, да, это люди с такой очень сильной мотивацией, которые были в свое время, там, не знаю, экономистами, математиками, возможно, вообще гуманитариями, и вот они пришли в искусственный интеллект. И такие истории тоже есть, и эти истории успеха, и эти люди действительно трудоустраиваются после того, как они, и даже во время, да, это обучение в этой магистратуре. А, конечно, их еще не так много, потому что это все-таки достаточно серьезный шаг. И не каждый, наверное, на него готов. То, ну и время, и усилия, да, которые нужно приложить.
Что касается смены профессий, мне кажется, большая проблема выбора профессии заключается даже не в том, что многие им приходится выбирать в 17-18 лет, когда они заканчивают школу, а в том, что люди зачастую не знают вообще, какие профессии есть. То есть в нашей голове зачастую вот как раз-таки есть экономисты, математики, юристы, там еще кто-то, ну то есть пул вот таких классических профессий, но кто есть еще, мы можем даже не догадываться. И я помню, было потрясающее выступление на TEDx от девушки, она рассказывала, что они с мужем, ну они живут в другой стране, она рассказывала, что они с мужем добились высот в своей профессии, а потом поняли, что они вообще хотят заниматься другим, и они как раз-таки сменили свою профессию. И это был ее тезис про то, что вообще, посмотрите, какое количество профессий есть. Она начала перечислять их и говорит, загибайте пальцы, посмотрите, какие из этих профессий вы вообще знаете, а какие нет. И на самом деле я, когда слушала, я думаю, так, вот это я не знаю, и вот эту профессию я не знаю, и вот эту. А если мы не знаем о количестве профессий, о количестве вообще вот этих обучающих программ, как мы можем, да, знать, что мы хотим на них пойти? И вот тут тогда интересно, вот человек, допустим, ну, послушав нас, как-то вдохновившись, он захотел переобучиться или, может быть, попробовать себя в другой профессии или углубить свои текущие навыки. Какие первые его шаги? То есть он, допустим, зайдет на сайт, ну, непосредственно Высшей школы экономики, там 100% будут программы. Но может ли он, может, как-то проконсультироваться, как-то спросить, как-то более подробно почитать, чем будет заниматься вот этот конкретный специалист, на которого он выучится? Как у вас это устроено?
А, да, конечно, он может посетить сайт, сделать какое-то первичное погружение. У нас у каждой программы есть свой индивидуальный сайт, там, лендинг, на котором описаны и те вакансии упомянуты, на которые человек может претендовать, и даже указаны приблизительно, да, те зарплаты, которые получают такие люди. То есть на самом деле это все так или иначе указано и расписано. Более того, он может оставить заявку на консультацию, а с ним свяжется менеджер, и даже можно получить консультацию академического руководителя, кто отвечает за программу. Это уже такой достаточно высокоуровневый человек, профессор Высшей школы экономики, кто проконсультирует, и, возможно, на основании вот уже такого решения, как раз такого диалога, можно принять то самое важное решение в своей жизни. И, кстати говоря, мы знаем такие примеры, они достаточно частые, и наши академики летом вот так вот работают, кроме того, что у них уже закончился основной образовательный процесс, сессии сданы, они начинают как раз вот этот вот процесс консультации потенциальных абитуриентов, которые сомневаются, выбирают и потом принимают правильные решения. Такой процесс у нас отстроен.
Летом, я так понимаю, потому что большинство программ начинаются с сентября, да?
Да, большинство программ стартуют 1 сентября или 1 октября, и поэтому летом как раз идет активный набор.
Ну вот мне, конечно, как человеку, который, опять-таки, да, работает в онлайн-образовании, очень нравится, что у вуза отдельно есть лендинги под конкретные направления с конкретным указанием, на что ты можешь претендовать после прохождения этой программы. Потому что в современном мире все равно человек, он, по сути, всегда, делая какой-то выбор, он чем-то жертвует. Ну, как минимум, он жертвует своим временем, вниманием, да, то есть он может это потратить на что-то другое, а здесь он выбирает вариант, который мы ему предлагаем. Получается, что для того, чтобы человек в современном мире, когда мы все очень сильно перегружены, сделал такой выбор, он должен понимать, зачем. И вот это вот ключевой концепт, что донести зачем, не так-то просто. И, к большому сожалению, зачастую как раз-таки подробная информация о том, на что ты можешь претендовать после прохождения обучения, есть у специалистов, не имеющих никакого практического опыта, но обладающими хорошими, да, навыками, знаниями в том, как себя продвигать. То есть каких-то блогеров и так далее. Но вузы часто не могут этим похвастаться. Если мы говорим о консервативных вузах, которые часто находятся на местах в конкретных городах, то есть люди заходят на эти сайты и такие, так, здравствуйте, и что мне здесь выбрать, на что мне смотреть? И я здесь уже третий раз высказываю свое маркетинговое реально такое уважение тому, что человек, заходя на сайт вышки, он действительно может понять, что ему выбрать и зачем ему это нужно. Вот эта вот концепция, что она доносится, вот эти смыслы ключевые, поэтому это прям классно.
Да, большое спасибо. Мы, если говорить вот про наш онлайн-кампус, мы достаточно много в это вкладываем и много вкладываем в идеи продвижения, постоянно что-то переосмысливаем, перепридумываем и большое внимание, конечно, уделяем именно и лендингам программ, и пытаемся это объяснить и внутри университета, почему это так важно. И вот ваши слова тоже подтверждают, что на самом деле это работает. И, значит, нужно двигаться дальше в этом направлении.
Мне кажется, что лучше моих слов подтверждает количество учеников, которые проходят через высшую школу экономики, выбирают программы. Но это действительно заслуга, прежде всего, самого университета, потому что в современном мире привлекать клиентов достаточно трудно, а удерживать еще труднее. И вот этот сам факт, что человек из пространства вариантов выбирает вас, и такое количество людей, то, что да, выбирает вас, это говорит лучше всего, вот, лучше любых слов, лучше любых лендингов, ну и опять-таки проценты до устройства, мы его видим, и это очень круто. Спасибо, что поделились этой статистикой.
Да, это, безусловно, еще раз подтверждает качество образования от Высшей школы экономики, которые те стандарты, которые 30 лет в университете складывались, и они сейчас переходят и в том числе в онлайн-форматы, и они едины, и это важно. Да, вот важно, что те стандарты качества, которые у нас приняты, они у нас везде одинаковые.
Юлия, большое спасибо, что пришли на этот подкаст, что рассказали нам внутрянку, потому что получить вот эти цифры мы не можем, в принципе, ниоткуда, кроме как поговорив с человеком, который непосредственно занят в онлайн-образовании, и постоянно работать с большим количеством студентов, с большим количеством профессоров может подсветить вообще, куда сейчас двигаться. Спасибо, что нашли на это время и что рассказали нам все-все самое интересное.
Да, Екатерина, взаимно, очень интересно с вами было побеседовать. Большое спасибо. Надеюсь, что те, кто услышит наш подкаст, тоже заинтересуются и придут к нам в онлайн-кампус. Всех ждем.
Спасибо нашим слушателям и всем пока. До следующих встреч. Это был подкаст «Я сделала это онлайн» от студии Redpine. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, в интернете есть не только котики.